Во имя Иисуса Христа поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь, силою Твоего Святого Духа, облекающего и обнимающего нас. Да явится обновленная милость Твоя и святое помазание Твое, да обновится в этом служении. Позволь в этом служении разрушить дела дьявола, всякий грех. Позволь сделать в этом служении посвящение и приблизиться и посвятить себя. Небесный Отец, благодарю Тебя. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Спочинемо ми, підемо ми край, де не буде борні, підемо ми там, де навіки спокій, підемо у рай через брами святі, у небі вже спочинемо ми. У небі вже спочинемо ми.
сердца готовы к принятию Церкви Иисуса Христа. Слава Богу! Там будет много песен, будут удивительные танцы. Мы будем водить небесные хороводы. Но прежде Бог произведет свой суд. Прежде чем будут песни и танцы, Бог произведет свой суд. Третья книга Царств, глава 2. Мы продолжаем изучать события, которые произошли в 40-й год царя Давида, совместного правления с сыном своим Соломоном. Мы остановились, разбирая параллельно книгу Паралипоменон, в том месте, где Давид отошел путем всех людей, то есть ушел в вечность и оставил сына своего Соломона, и он твердо сел на престоле царей Израилевых. Что же он сделал, когда, как только сел и твердо утвердилось царство его? Обратим внимание на первое, что будет делать Соломон. В этом проявится явление славы Божией. Практически он приступил к открытому служению, символизирующий Духа Святого, который был до этого в тени, потому что Иисус еще не умер, то есть Давид еще был при нем. И поэтому весь Израиль обращал взоры на Давида. Но когда Давид ушел, весь Израиль обратил взоры на Соломона. Когда Моисей ушел, весь Израиль обратил взоры на Иисуса Навина. И поэтому Соломон является прообразом Духа Святого, то есть приступает к открытому служению. И что в этом открытом служении будет? И тем не менее он символизирует жатву, кончину века. Что будет в эти дни? Что произойдет? Что Дух Святой произведет в последнее время? Мы будем читать с 13 стиха. 12 стих говорит: «И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо, трижды помазанный. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: с миром ли приход твой? И сказал он: с миром. И сказал он: у меня есть слово к тебе. Она сказала: говори. И сказал он: ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне. Она сказала ему: говори. И сказал он: прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтоб он дал мне Ависагу сынамитянку в жену. И сказала Версавия: хорошо, я поговорю о тебе, царю. И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. И сказала: я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне. И сказал ей царь: проси, мать моя, я не откажу тебе. И сказала она: дай Ависагу, сынамитянку Адонии, брату твоему, в жену. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу, сынамитянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, друг. И поклялся царь Соломон Господом, говоря: то и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу, сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть. И послал царь Соломон в Анею сына Иодаева, который поразил его, и он умер». В этой главе, где мы дальше будем разбираться, вы увидите явление славы Божией. То, что мы сейчас услышали, это проявление великой славы Всемогущего. Ничто не забыто, не предано забвению, и никто не забыт. Я высказал эту мысль относительно того, что Бог не забыл, что сделал Адония. Вы знаете, что претендентов на престол очень много сегодня, и Адония был старшим сыном у царя Давида. По правилу и по закону он должен бы быть царем, но по откровению свыше царем должен стать Соломон. То есть царем будет не тот, кто должен прийти по закону, а кто должен прийти по откровению свыше, а не по закону человеческому. Цари обычно сажали на престол сыновей своих, которые были первенцами. Но теперь здесь Соломон младший сын, он не является старшим сыном. И тем не менее откровение пало на него, потому что Бог возлюбил его и дал ему имя в день рождения его, возлюбленный Богом. Что-то видел Бог в этом сердце младенца. И когда он родился, Бог возлюбил его. И прежде, нежели он родился, Бог возлюбил его, когда он был еще в чреве матери своей, или же еще далее, когда был в чреслах отца своего. И когда он родился, Давид имел откровение, что он будет царем. То, что сейчас говорит Адония матери Соломона, является откровенной ложью, что Израиль обращал на него взоры свои. Это ложь. Израиль не обращал взоры свои на Адонию. Все взоры Израиля были на Давида. Это Адония обращал на себя взоры, и ему казалось, что Израиль обращает на него взоры. И так как Иоав, военачальник, и Авиафар, священник, были его друзьями и склонялись на его сторону, он решил, что если командующий войсками царя и первосвященник на его стороне, то значит и весь народ на его стороне. И вы знаете, что он сделал перед самым воцарением Соломона? Он воцарился сам. Он позвал царских сыновей, он позвал всех друзей, и воцарился. И трубили трубами, и говорили: да живет царь Адония. И в это время пророк Нафан вошел к Версавии и поговорил с нею и сказал: ты знаешь, нас ожидает беда. Случилась трагедия. Если сейчас она не будет предупреждена, то ты потеряешь свою жизнь, сын твой Соломон потеряет жизнь, и я потеряю жизнь. То есть практически потеряют жизнь все те, кто не позваны к Адонии. Кого он не позвал? А он не позвал только тех, кто был верен престолу царя Давида. Он именно и позвал тех людей, которые проявляли неверность. Он их видел, потому что сам был неверен престолу, потому что сам пытался занять престол. Немножко отступая, я хочу возвратиться снова к нам, чтобы нам легче было слушать и вместе следовать в этой истории, которая не просто история, а символизирует наше время. Вы знаете, что сегодня не так уж много людей, претендующих на утреннюю звезду из религиозных структур. Этих проклятых демократических структур не так уж много. Вы не найдете слишком много церквей, которые бы поднимали свою руку и с желанием восклицали: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Немного таких. В основном это харизматические круги и очень редко где пятидесятнические, но это деноминационные круги. Не останется камня на камне ни от одной деноминации, потому что любая деноминация есть извращение истины. Потому что Слово Божие говорит, что Церковь Иисуса Христа, а не деноминация, будет светом для мира. Деноминация – это секта, обособленная секта. И она всегда будет извращать пути Господни. Это те, которые отходят. И тем не менее, как я сказал, только среди этих структур есть люди, которые думают еще об утренней звезде. В основном сегодня даже и в этих так называемых духовных структурах они так о себе говорят. Бог не говорит о них так. Бог никогда не скажет о деноминации, что она живая. Для него деноминация мертвая. Быть может, есть живые люди, но если они живы, то в этот последний момент, в эти дни, они услышат голос, несущийся из пустыни. «Выйди от нее, народ мой, чтобы тебе не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Это Вавилон. Все эти надстройки, предстройки деноминационные будут разрушены, не останется в них камня на камне. Я знаю, что я враг деноминации, и деноминации, демократические структуры мне враги. Я их ненавижу всеми фибрами моей души. Ненавижу, и они ненавидят меня, потому что я провозглашаю утреннюю звезду. Потому что я провозглашаю единение церкви под главою Христом, чтобы христиане стали называться просто учениками или христианами. И этого вполне достаточно. И поэтому, когда проявляется слава Божия, то здесь никто не будет забыт и предан забвению, и ничто не будет забыто. Я говорю о законе посева и жатвы. Если Адония не пожал тогда свою жатву, он обязательно ее пожнет. Я говорю сегодня о претендентах на престол, о претендентах на утреннюю звезду, которые говорят, она принадлежит нам. Но знаете, если они деноминации и говорят, они принадлежат нам, и они говорят только мы, то, конечно же, они уже воцарились и как бы хотят взять царство. Мало того, они к этому приходят, создавая всевозможные союзы, группировки и так далее. Входя тихо, быть может, в церкви или шумно, не так уж это много значит. Но Слово Божие говорит сегодня, что не все претенденты будут на престоле. Только те, кто будут победителями. А эта победа заключается в удивительных свойствах, которые были у царя Соломона. Он не суетился, он не искал себе место укрытия и в то же время не суетился, не искал, чтобы ему воцариться, ведь он знал по откровению, что он должен быть царем. Вот он-то как раз имел откровение свыше, и весь Израиль знал об этом. Не думайте, что Израиль не знал, Израиль знал, потому что после того, когда Давид получил откровение, сын твой Соломон построит мне храм, и он сядет на престоле царей Израилевых после тебя, то это знали все. Но это пришло в забвение, потому что прошло уже достаточно времени, и оно пришло в забвение. Но Адония не забыл. Он пригласил на этот пир, где он провозглашал себя царем, всех царей, то есть всех сыновей царских, кроме одного сына, царя Соломона будущего. Это очень важно. Если он не пригласил одного, а всех пригласил, и все признали царем Адонию, то он сейчас даст приказ Иаву, военачальнику: пойди и убери с дороги. Вы знаете, претенденты всегда убирают друг друга с дороги. Идет сейчас война, настоящая война за престол. Мы обращаем внимание на утреннюю звезду, в то время, когда деноминации продолжают делиться, собирать свои конференции и делать что-то великое здесь на земле. В небеса они, по крайней мере, не собираются через утреннюю звезду. Они ожидают, когда взойдет солнце правды, когда придет тысячелетнее царство. Они ожидают Антихриста, они ожидают печати и ходят со своей рукой и со своим тупым лбом, с печатью на челе, боясь этой печати, как бы ее им не поставили. Уже давно заклейменные, и этого не видят. Вот точно так не видели те, которые окружали Адонию. Но повторяю, когда в это время мать пришла, то есть он пришел к матери Нафан и сказал: «Пойди к царю Давиду и скажи, и он научил, что сказать. И Версавия вошла к царю в это время Висага Сунамитянка, о которой мы сейчас слышали. Одна из красивейших женщин Израиля. В книге «Песни песней» она называется «Прекраснейшая из женщин». Суламита, Сунамитянка – это созвучие этих слов из Санама. Она являет прообраз невесты Иисуса Христа. Давид и не мог ее познать, потому что она являлась прообразом невесты. Христос не мог познать своей церкви, потому что, чтобы познать ее, ему нужно быть прославленным. И он прославится в смерти своей, когда он смертью уничтожит другую смерть, своей смертью, и воскреснет из мертвых. Силою Святого Духа. И пошлет Дух Святой, и Дух Святой будет созидать церковь. Христос познает церковь через Дух Святой и в Духе Святом. Он не может без Него познать. Вот почему Ависага Сунамитянка, написано, осталась девицей. Вот почему Давид ее не познал, но тем не менее она считалась женою царя Давида. И была очень красивой, самой лучшей. Был сделан лучший конкурс, и она находилась у царя Давида. И в это время, когда Версавия зашла, написано, Ависага Сунамитянка служила ему и согревала его. Мы с вами уже говорили, что температура тела Версавии и Ависаги была одинаковой и других жен царя и наложниц. Почему же именно Ависага Сунамитянка согревала его? И мы с вами остановились на том, что Бог нуждается в любви, Он есть любовь. И если Его не согреть любовью, Он будет мерзнуть. Быть может, это странно звучит для необрезанного уха, для меня это не так сегодня важно, но Бог мерзнет, если кто-то Его не согреет любовью. Он ищет личность, которая могла бы Его любить, согреть Его любовью, потому что любовь согревает. И именно это было в этой женщине, в этой молодой девице, невеста Иисуса Христа, которая согревала его. Я говорю сегодня о духовных вещах, чтобы мы могли понять. Версавия вошла к нему. Версавия была прообразом закона. Она была детоводителем ко Христу. Она была прообразом закона. Она родила Соломона, она была детоводитель к этому. А Ависага Сунамитянка была уже непосредственно невестой, церковью Иисуса Христа, этим прообразом. И она служила Давиду, и Версавия поклонилась. Это говорит о том, что закон будет стоять на стороне законного царя. Она пришла и сказала Давиду: «Господин мой, почему ты скрыл от рабы твоей и не сказал в мои уши, что Адония будет царем? Не говорил ли ты рабе твоей и не клялся ли Богом твоим, что сын мой Соломон сядет на престоле царей? Почему же ты скрыл от меня? Адония воцарился, и мы находимся в опасности». И в это время входит Нафан и поклонился царю и говорит: «Почему, господин мой царь, скрыл от раба своего, что он воцарил Адонию и не сказал об этом? Вот Адония уже воцарился, там едят и пьют и кричат: Адония воцарился». И встал царь и расправил свои плечи и сказал: «Позовите священника Садока». И обратился к Нафану: «Немедленно, прямо сейчас, возьмите сына моего Соломона, посадите на мула и свезите его в Ион, и помажьте там его в цари». А Версавий сказал: «Как я говорил тебе и клялся Господом Богом моим, я это сделаю сегодня. Сегодня он сядет на престоле моем». И они немедленно исполнили царское повеление. И написано, земля стала проседать, расседаться от торжественных криков. Это уже говорится о том, что нет, Израиль не был на стороне Адонии. До них дошел этот крик, торжествующий крик. И он спросил, что такое? Он слышит шум Адония. И приходит в это время сын этого священника. Он говорит: ты хороший вестник, скажи мне, что там происходит. Он говорит, заикаясь и запинаясь: да, господин наш царь Давид посадил Соломона на царского мула своего и взял пророка Нафана и Садока священника и послал их в Гиону, и там помазали его. И теперь он возвращается, и весь народ кричит: да живет царь Соломон. И он уже сидит на престоле царя Давида. Я не знаю, Адония, где ты сидишь? Где ты сидишь? Ты сидишь в пятидесятнической организации? Ты сидишь в Чорчевгад, в Ассамблее Божией, или еще где-нибудь в Форствер Чорч? Или ты в Баптистском Союзе, или в Адвентистском, или где-то еще? Или в каком-нибудь харизматическом? Но это не престол царя Давида. И когда он сидел там, он думал, он царь. Они говорили: да живет царь Адония. А в это время спокойно, он ничего не сделал к этому. Он просто спокойно ожидал откровения. Сила твоя сидеть спокойно. Бог найдет тебя и использует призвание твое, которое есть у тебя. Аминь. Слава Богу. Некоторые люди суетятся. Бог помазал меня, надо что-то делать. До тех пор, пока не придет Давид, и по его приказу не будет послан священник Садок и пророк Нафан. И когда это личное приказание придет прямо из церкви, прямо от трона, тебя помажут на глазах всего Израиля, и тебе не надо будет говорить: мой отец сказал мне, или какой-то пророк сказал мне, я имел откровение, что я должен идти куда-то. Церковь является престолом Бога Всемогущего, и пока церковь тебя не пошлет, ты не можешь никуда идти. Но некоторые люди уже пошли и собрали действительно знаменитых людей. Там были друзья царя, которые по недоразумению своему пошли. Они даже и не знали, что Адония будет кричать: «Я царь!» Но им некуда было деваться. Конечно, такие как Иав, такие как Авиафар, они знали. Но в основном люди не знали. И когда они это услышали, и царские сыновья услышали, все испугались. Это был страх. Что? Революции? И они знали, что до тех пор, пока Давид жив, армия не пойдет за Иавом, хотя он и военачальник. Они знали, что одно слово Давида, и армия пойдет сейчас против их. И если Давид воцарил Соломона, то им придется ответить. И они все побежали, и все царские сыновья, пришедшие, пали ниц пред царем Соломоном и поклонились ему и сказали: «Да живет царь Соломон!» Пришел и Адония, боязливо крадучись, и смотря, глаза бегали, смотря на Соломона, пригибаясь: «Да живет царь Соломон!» Конечно же, царь Соломон видел эту лисицу, но он сказал: «Хорошо, если ты окажешься честным и твое покаяние честное, то ты будешь жить. Но я обещаю тебе, если найдется в тебе какая-то ложь, умрешь. А теперь иди». И вот теперь вы знаете, что эти люди, они не просто так избавляются. Нужно покаяние. У него не было покаяния. Он не пришел каяться. Он просто пришел и сказал: «Да живет царь Соломон». Покаяния не было внутри. Если бы у него было покаяние, он не пришел бы и не просил Ависагу, сунамитянку, которая никак не могла ему принадлежать. Это был просто политический шантаж, которого Версавия не смогла видеть. Он пришел и стал действовать через мать царя: «Дай мне Ависагу сономитянку. Израиль обращал на меня взоры, но царство ушло от меня. Так пусть хоть Ависага будет моей». Вы что думаете, мало было прекрасных женщин? Или он просто влюбился в нее? Да нет, конечно, было прекрасных женщин, и он имел возможность иметь сколько угодно этих прекрасных женщин. Он не потому смотрел на Версавию. Его манила опять-таки власть. Престол. Он был царский сын и был претендентом на престол. И его манил престол. Он думал: через Ависагу сунамитянку я приду к царству. Потому что она была женою царя Давида, а теперь будет моей женою. Поэтому время между посевом и жатвой ограничено. Семя, которое запало Адонии туда, оно принесло свой плод. Вот почему явление славы Божией проявляется там, где проявляется суд Божий. Вот почему народ израильский боялся сияния славы Божией на лице Моисея. Почему они все разбегались? Почему у Аарона колени стали труситься? Да потому что они знали, что когда появляется этот блеск, то сразу народ начинает умирать. Всякий раз, когда являлась слава Божия народу израильскому, народ умирал тысячами, десятками тысяч. И нужно было, чтобы кто-то праведный с кадильницей останавливал гнев Божий. Слава Божия в первую очередь проявляется для того, чтобы защитить границы своей святости. Это говорит о том, что ничто не забыто и никто не забыт. Никакой грех не оставленный и не исповеданный с течением времени не будет забыт. Бог воззовет прошедшее. И это будет по той простой причине, что ты сам созреешь. И в своей слепоте сам придешь и положишь голову свою на эшафот. Сам придешь и затянешь петлю на своей шее. Так Слово Божие говорит. Я буду петлею с кардинальской шапочкой. Даже в мантии Папы Римского. Если вы вне живого тела организма, я не имею в виду деноминацию, я имею в виду живой организм. Чтобы быть живой клеткой тела Иисуса Христа. И вот здесь что произошло. Почему он? Это был претендент. Я говорю о том, когда уже ясно Соломон сидит на престоле, и тогда они начинают проявляться. Они все равно пытаются взять свое. И вот здесь Дух Святой производит свой суд. Он сказал Версавии, ты не понимаешь, что ты просишь. Я пообещал тебе, но я не могу исполнить моего слова. Потому что он просит практически царство. Он ей сказал, а почему ты не просишь для него царство? Этим самым Соломон раскусил дьявола. Дьявол рвался через претендента, который не попал, который не отвечал требованиям Божьим. Он рвался к престолу. Он и сегодня рвется. Сесть на краю севера. Сонме богов, вознести свой престол выше звезд Божиих. Выше звезд Божиих. Я уже говорил. Запомните, дьявол никогда не являлся первой личностью в небесах, первой звездой. Звездой первой величины. Он никогда не был альфой. Никогда. Потому что там написано, вознесу престол мой выше звезд Божьих. Это говорилось о том, что в небесах были архангелы, которые занимали положение выше, чем он занимал. И он завидовал, у него зависть появилась к этим звездам, и он хотел, чтобы стать альфой над этими звездами. Но альфа уже была. Это был Христос. Звезда, светлая и утренняя, которая сияла над всеми этими звездами. И он имел свое положение, но не удовлетворился своим положением. Разве, Адония, тебе мало, ты царский сын? Разве тебе мало, ты будешь занимать непростое место при царе? Несмотря на то, что будет Соломон, в силу того, только то, что ты царский сын, ты будешь иметь славу, почет, беспечную и обеспеченную жизнь. Ты можешь иметь при своей верности любое положение, любое министерское кресло. Нет, трон, который ему не принадлежал. Здесь говорится, чтобы сесть на троне его, нужно быть победителем. То есть ответить условиям царя. И этим условиям, эти условия поставил Бог, и он должен поставить на трон. Вот почему Каин возмутился, когда увидел, что огонь Божий сошел на жертву Авеля, а его жертва осталась без огня. Они не подлаживали огня. Они просто принесли Богу жертву и ожидали его благосклонности. Если он принимает жертву, он придет с небес, как огонь, и возьмет ее. И он действительно пришел и взял жертву Авеля, а на жертву Каина не обратил внимания. И автор послания к евреям говорит, причина заключалась в том, что жертва Авеля была жертвою веры, а жертва Каина была жертвою дел. Я понимаю, что у Авеля была кровь. Это не меняет положение. Но суть заключалась в вере. Если вы приносите и кровную жертву без веры, надеясь на ваши дела, ничего не поможет. Нужна вера. И там написано, Авель принес верою жертву лучше, нежели Каин. Видите, верою. Тот полагался на свои дела. Я дал самое лучшее. Бог меня должен как-то отметить. Он меня должен заметить. По крайней мере, он думал, ну пусть возьмет и у него, и у меня. Даже это не удовлетворило бы Каина. Его удовлетворило только бы одно. Если бы огонь Божий взял его жертву, а жертву Авеля не взял, вот это бы Каина удовлетворило. Но Авель не был таким человеком. У него вполне было сострадание к своему брату. Не будь у него сострадания, ты бы его не зазвал бы в поле. Если бы он был подобен своему брату, он никогда бы не пошел в поле. И когда тот сказал, пойдем поговорим, он бы первый ему дал бы дубинкой по лбу. Он защитился бы. Потому что хитрые люди, они знают, вы завидуете, они чувствуют, и они уже приготавливаются, вы еще не успели подойти и что-то сделать, они предупреждают вас. Надо предупредить его. А Авель не думал предупреждать. Кроткий и спокойный, как овца. Пойдем поговорим, брат. У меня к тебе доброе дело есть, хорошее дело. Сколько таких Каинов сегодня зазывают? Сколько я вижу этих лиц, Каинов, улыбающихся. Приветствую, брат. А потом там за спиной начинает из ушата поливать этого брата. Это сатанисты. Ты что сатаниста приветствуешь? Придет время, созреет жатва, маска будет сорвана, и проявится явление славы Божией. Одна из важных частей в созидании храма – это суд Божий. Вы видите, Соломон не начнет строить храма, пока не произведет суда Божьего. Мы с вами разобрали все те сокровища, которые были принесены. Материал практически готов. Но почему Соломон не приступает к строительству храма? До тех пор, пока суд Божий не пройдет, храм не может созидаться. Пока суды Божьи не пройдут, храм не будет созидаться. Суды Божьи начинаются с претендентов на престол. Видите, с высших начинает Бог судить. Он не начнет судить с семей, к которому мы с вами придем. Он начал судить с Адонии. И написано, он послал Иодая и убили его. Он заплатил за это своей жизнью. Теперь посмотрим дальше. 26 стих. «А священнику Авиафару царь сказал, «Ступай в Анафов, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умершлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом отцом моим и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Видите, священник Авиафар, сказал Соломон, и Иав, сын Саруин, друг Адонии, почему ты не просишь царства для Адонии? И как только он увидел, что Адония снова покусился на царство, он моментально удалил и Авиафара из священства. И написана причина, почему Авиафар склонился на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. Как будто бы он был за Давида, но почему же он не склонялся на сторону Соломона? Это говорит о том, что сердце его не вполне было предано Давиду. Причина заключалась в генетической наследственности. Авиафар в свое время не отрекся от суетной жизни, переданной ему от отцов. Это был потомок Илия, который был первосвященником в Скинии. Сыновья его были развратными людьми. Согласно Нового Завета, пастор, имеющий развратных детей, не может быть пастором. Сегодня 99% и 9% пасторов имеют дочерей проституток и сыновей гомосексуалистов. В буквальном смысле слова. Воров, разбойников, убийц, обманщиков. И тем не менее прекрасно и прочно сидят в своих демократических выборных креслах. Умело ведут политику, чтоб и следующий тур выборов пал снова на них. Иногда они заводят пластинку. О, я устал. Вы бы могли избрать, чтобы его попросили. Но попробуйте ему сказать: на, устал, уходи. Моментально мягкие лапки перестанут быть мягкими, вы увидите когти. Он раздерет вас и пройдет по лужам крови. И скажет: Бог дал мне откровение. Я буду. Я видел этих зверей, терзающих стада. В общем, для них стадо ничего не значит. Для них самое главное их кресло. И поэтому, когда Бог сказал ему: я вижу, что сыновья твои отвращают народ мой от десятины приношений. Вы видите, в чем заключался грех этих молодых людей? Они отвращали народ, чтобы народ приносил в храм приношения. Бог хотел, чтобы приношения были приносимы в храм, но они себя настолько дерзко вели в этом храме. Они с блудницами там спали. Не успел человек, а человек, приносящий жертву, знал даже закон, как ее нужно приносить. По закону жертва должна быть разделно принесена, и только тогда правое плечо должно быть священнику. Но тот и не хотел ждать и смотреть там, где правое, где левое плечо. Он просто хватал кусок сырого мяса, самого лучшего которого он хотел, и говорил: я ничего не знаю, это нужно на жаркое священнику. Какому священнику? Священник ничего об этом не знал. Он шел и с блудницами делал шашлык и пил вино там же в храме. И народ Божий, видя это, говорил: и вы называете это храмом. И они отвращались. А теперь куда нести? Храма больше нет, следовательно, некуда нести. А Бог хотел, чтобы они все равно направлялись в храм. И он сказал: за то, что сыновья твои отвращают. А сегодня много таких проституток, которые отвращают. Они как десятины не принадлежат церкви. Они принадлежат моей дочери, моему сыну. Живет в одной церкви, десятины направляет в другую церковь. Это что? Это блуд. Принеси в дом хранилище. Войди в ту церковь, в которой ты можешь давать десятины. Не будь в той церкви, куда ты не можешь послать своих десятин. Притом бедные не являются церковью сами по себе. И нищие, и детские дома, и дома инвалидов. Миссионерская деятельность сосредоточена сейчас вся туда. Иисус забыт. До него нет дела. Он в смертных муках, предсмертных муках мучается и страдает. А они говорят: можно было бы это продать и раздать нищим. А он нуждается сегодня, в последние дни, как раз в этом драгоценном мире. И эта женщина, эта церковь, она никогда не отдаст нищим то, что принадлежит Богу. Он сказал: нищих всегда имеете с собою, и можете благотворить им когда угодно, а меня не всегда. Это неизвестная для них женщина, которая является висагой, сунамитянкой. То есть это одно и то же лицо. Вы скажете: да, висага, сунамитянка жила тогда, а эта женщина принесла мира вот тогда-то. Да, но висага, сунамитянка сегодня живет. Она и сегодня находится здесь. Она находится по всему лицу земли, вне деноминаций, вне демократических структур, вне религиозных структур. Она находится за станом, в пустынном месте. Она любит там встречаться с Богом. Его нет, он давно оставил структуры. Там действует дух заблуждения. Они потом будут говорить: ты на улицах наших нас учил, мы получали дипломы магистров и докторов богословия, бесов изгоняли, чудеса многие творили. А он скажет им: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Другими словами, все то, что вы делали не моим духом. Вы называли этот дух Духом Святым, вы назвали свою церковь Церковь Христова, а вот теперь я вас буду судить за то, что вы были синагогой сатаны, а назывались моим именем. За то, что вы действовали духом обольщения, а говорили: мы действуем Духом Святым. Да, дух обольщения тоже исцеляет людей. За это исцеление им придется платить озером огненным. А им не важно, лишь бы исцелиться. Какая разница? Недавно со мной говорила одна пятидесятница: какая разница, если у меня болела голова, и этот экстрасенс мог снять с меня боль, я пошла к нему. И я повела моего сына туда. Если церковь не способна снимать боль, то это ее вина. Я пойду к экстрасенсу. Я лучше умру от головных болей, чем пойду туда. Елисей заболел болезнью и умер от этой болезни, но не пошел искать божество Коронского Вельзевула, чтобы найти себе исцеление. Люди давно знают секрет исцеления. Они всегда обращались к сверхъестественным силам за исцелением. Но мы должны обращаться только к одному, к Иисусу Христу. Притом, зная Иисуса Христа, мы должны знать Его по Писанию. Этот Иисус должен быть Иисусом по Писанию, чтобы нам не подставили ложную фигуру и не назвали ее Иисусом, чтобы нам не подставили деноминацию и назвали ее церковью. Деноминация не церковь. Поэтому и здесь Бог свел свои счеты. Он не отрекся в свое время от суетной жизни, переданной от отцов. Откуда вы взяли это учение? Из священного писания, слыши через, смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей. Из священного писания мы взяли 1 Петра 1:18. Зная, что мы искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов, драгоценную кровью чистого и непорочного агнца. Иисус сказал, кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, более, нежели меня, недостоин меня. Кто возненавидит их, тот достоин меня. То есть должна перемена ценностей, потому что он мерзнет, и он хочет быть согретым. Часто любовь, которая принадлежит Богу, переходит на братьев, сестер, жен, мужей, родственников, деноминацию, культуру, еще что-то. А он хочет, чтобы это было и принадлежало ему. Часто любовь Божия, которая должна быть отдана Богу, переходит просто на друзей. Вы знаете, у меня нет друзей, я страдаю, друга нет, подруги нет. Вот такое большое собрание, и не могу найти подруги. Вы знаете, что иногда очень крепкая дружба между святыми является грехом, потому что место любви, которое должен занять Бог, и любовь, которую мы должны были перевести бы на Него, мы отдаем своей подруге, своему другу, и очень часто встречаемся с ним. Хорошо, если вы встречаетесь только с одной единственной целью, чтобы преклонить колено и помолиться. Но если вы встречаетесь, чтобы просто провести удобно ваше время, пикник какой-то, и где вы можете буквально раскрыть всю свою душу, до такой степени раскрывает свою душу, что рассказывает своей подруге, как она спит со своим мужем. А тот безмозглый рассказывает своему другу, как он со своей женой спит. Тайну святая святых открывают. Не должно быть таких друзей. Есть один только друг, Иисус. Я понимаю, я люблю вас. Но я говорю сейчас о чем-то другом большем, чтобы наша любовь не переходила и то, что принадлежит Иисусу, отдавалось Ему. Но в это время Авиафар не отрекся от суетной жизни, переданной от отцов, и она сыграла свое дело. Он наклонился в сторону Адонии, и поэтому был отстранен от священства. И жизнь его стала отстранен только потому, что он не проявил явного бесчинства, возмущения. И он сказал ему, у тебя есть только одно, ты носил ковчег Господа Саваофа и терпел все то, что терпел отец мой Давид. Только поэтому я тебя оставляю жить. Уходи, иди на свое поле, Ванопов. И он ушел. Слух об этом, стих 28, дошел до Иава, военачальника, так как Иав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. Он уже услышал, что Адония убит, а Авиафар снят со своего поста. Со своей должности потерял кресло первосвященника. И убежал Иав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею сына Иадаева, говоря, пойди умертви его. И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему, так сказал царь, выходи. И сказал тот, нет, я хочу умереть здесь. Ванея передал это царю, говоря, так сказал Иав, и так отвечал мне. Царь сказал ему, сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иавом с меня из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его, за то, что он убил двух мужей невинных, и лучших его поразил мечом без ведома отца моего Давида. Авинира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амисая, сына Иеферова, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иава, и на голову потомков его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа. И пошел в Анея сын Иодаев, и поразил Иава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон в Анею сына Иодаева вместо его над войском, а Садока священника поставил царь вместо Авиафара. Конечно же, он должен был это сделать, потому что именно Садок священник помазал его в цари, а не Авиафар. Но здесь мы встречаемся с этим удивительным мужем. Он действительно был мужественным и очень много сделал для Израиля. Но давайте вспомним Божий наказ через пророка Иезекииля. Он сказал: «Если праведник понадеется на свою праведность и будет делать беззаконие, то не вспомнется ему праведность его, и он умрет за свое беззаконие. А если грешник оставит свое беззаконие и обратится к правде, то будет жив». Мы, наверное, понимаем смысл, что сегодня многие христиане держатся за прошлую праведность, за прошлые доспехи, узники, страдальцы за Христа, делились последним куском, страдали, вместе пели и молились. И сегодня они хвалятся этим. Сегодня они пишут друг другу дифирамбы. Сегодня началась летопись писаться в специальных журналах. Вместо того, чтобы проповедовать об Иисусе Христе и о Его скором пришествии, они рассказывают и печатают свои физиономии, как они страдали за Христа. Они уже получают славу свою здесь. Подлинно страдающий за Христа, он никогда не будет искать славы здесь от людей. Он будет ждать, как ждал Соломон, когда его вознаградит Бог, когда он будет короновать его. Поэтому этот военачальник, несмотря на все, что он делал, он оказал неверность и никогда не покаялся в этой неверности. Мы с вами исследовали этот вопрос на предыдущих разборах слова «никогда». Всякий раз, когда он нарушал указы царя Давида, никогда не приходил каяться. Мало того, иногда даже угрожал. Будучи сильным, и иногда Давид вынужден был говорить с печалью: «Эти сыны Саруины сильнее меня, и я не могу сделать то, что хочу сделать». Сколько сегодня помазанников Господних связаны такими сильными, мужественными людьми, не могут сделать то, что хотели бы сделать, потому что эти сыны Саруины слишком сильны. Как будто бы они праведны, отстаивают доблесть, положение Израиля, его границы, но в то же время неверны до конца. Неверность будет очень жестоко оплачена. Он побежал, он хотел скрыться, он думал: быть может, там, убейте меня здесь, в Скинии. Соломон сказал: бей его, в Скинии. Умрешь в Скинии. Но пусть будет снята кровь этих мужей, потому что он убивал людей, которые были лучше его. Сатана знает, как это делать. Как только он видит, это был Каин. В этом человеке жил и развился до полной своей полноты Каин. Именно Каин убил брата своего из зависти, потому что он был лучше его. Здесь сказано, он убил двух военачальников. Одного военачальника израильского, другого военачальника иудейского. И Давид говорит: потому что они были лучше его. Они имели больше общения с Богом. У них была лучшая стратегия. У них было больше силы. У этого было больше хитрости. Вы видите, что если мы не освободимся сегодня от всякой лжи, неправды и греха, который загромождает нас, то обязательно, как Христос сказал, малая закваска заквасит все тесто. И тогда придет закон посева и жатвы. И еще раз повторю, время между посевом и жатвой ограничено сроками отца. Мы живем как раз в это время, когда сроки пришли к концу. И послал царь, призвал Семея и сказал ему, вы помните эту фигуру, это тот человек из колена, из племени Саула, из дома Саулова и рода Саулова, когда он убегал от Авессалома, сына своего, который восстал на него в печали, в осой, со слезами на глазах. и с пеплом на своей голове. Семей бежал, бросал на него пыль и камни и сквернословил, обзывал его всякими мерзкими словами. И говорил: «Ну что, убийца? Ну что, помазанник? Где твое помазание? Ага, вот теперь Бог судится с тобою». Приближенные царя сказали: «Позволь, мы пойдем и убьем его, как мертвого пса какого-нибудь». Но он сказал: «Нет, не надо. Сегодня не надо никого убивать. Когда я в печали, когда я в страдании, в печали и ищу милости у Бога моего, я не могу совершать суды. Только тогда, когда я получу милость от Бога моего, я совершу». Но этот Семей прибежал, он знал, он прибежал, когда царь возвращался с победой. И мы с вами останавливались на этом. Истинное покаяние Семея было бы не тогда, когда он возвращался с победой, а когда он ушел за Иордан. Он бы одумался и побежал бы за Иордан, когда еще не произошло сражение между Авессаломом и Давидом. Если бы он пришел тогда и сказал: «Господин мой царь, каюсь», и встал бы в войско, и вышел бы в первые ряды, и сказал: «Господи отцов моих Авраама, Исаака и Иакова, позволь мне смыть мой позор, я готов умереть за Давида». Вот в чем было бы покаяние Семея. Бог сохранил бы ему жизнь. Бог сохранил бы жизнь за такое покаяние. Но он это сделал, когда возвращался Давид с победой. Первый прибежал, пал пред ним и сказал: «Да не поминет господин мой безумие раба своего. Забудь то, что я сделал». И, конечно, Давид в это время сказал: «Хорошо, иди домой». Но он знал, что закон посева и жатвы должен сработать. Покаяние ложное, но человек должен прийти, созреть в своем нечестии. Мера амореев еще не наполнилась, и эта мера беззакония еще не наполнилась. Бог ожидал. И поэтому Давид передал суды Божии своему сыну Соломону, и Соломон стал совершать их, когда пришел к власти, прежде нежели приступит к царству. Он призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме, и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь, кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось у Семея: двое рабов убежали к Анкусу, сыну Махи, царю Гефскому. И сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей и оседлал осла своего и отправился в Геф, к Анкусу, искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом и не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвою?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванее сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. На этом мы сегодня закончим. Но я скажу несколько слов, что значит Семей. Вы знаете, что такое Семей? Это утраченное помазание, потерянное помазание. Семей не всегда был таким. Бог избрал это колено, и в этом колене избрал Саула. Семей был оттуда. На Сауле почивало помазание, и все колено окружало своего царя. Точно так, как колено Иудина окружило своего царя Давида, точно так колено Вениаминова окружило Саула, сына Киса. А он был из дома и рода Саулова, этот Семей. И, разумеется, помазание на главе почивало также и на всем колене, и колено имело приоритет перед другими коленами, потому что царь из этого колена. Но когда Саул потерял помазание, то он потерял его. И Семей – это прообраз людей, потерявших помазание. Люди, потерявшие помазание, обязательно поднимут перст на помазанника другого и начнут поносить его, как сделал это Семей. И дана была возможность ему покаяться. Но он не использовал эти возможности. Ему сказано, если ты семей, если ты действительно помазанный человек, живи в Иерусалиме, не выходи из него. Но он побежал за своими рабами, оставил Иерусалим. Пусть разбегутся эти рабы, но тебе было сказано с клятвой пред Богом. Если мне сказано с клятвою, не выходи за двери, нанеси кровь на косяки и на перекладину, и не выходи в эту ночь. Выйдешь, умрешь. Семей вышел, не послушался. Потерянное помазание, утраченное помазание обязательно нарушит клятву. Никогда не послушается, не проявит верности. И поэтому заплатит за это своей жизнью. Сегодня Дух Святой дает нам эти уроки и вновь говорит нам, мы стоим у черты, когда скоро произойдет вот-вот в нашем времени восхищение церкви. И перед этим восхищением Бог наведет порядок в своем храме, а потом будет наводить его в мире. Он наведет в своем храме и вознесет ее безымянную и неизвестную. Нас не будут знать, возможно, не захотят знаться с нашими именами, но как только мы появимся в волосах из пустыни, я имею в виду в одежде из верблюжьего волоса, нас будут узнавать и говорить, это Илья, это он, пустынник вонючий. Что он здесь делает? Невежда. И тогда мы придем из пустыни для того, чтобы сделать только одну вещь, снять головы с деноминаций и религиозных структур, со всех этих валов и остат, совершить Божий суд, а потом уйдем назад. И тогда совершим еще кое-что, помажем в цари, а потом восхитимся. Сейчас мы споем, пожалуйста, ободримся. Среди нас присутствуют гости из Германии. Я хочу их представить вам. Встаньте, пожалуйста, чтобы церковь могла вас видеть. Мы хотим вас поприветствовать. Встаньте, пожалуйста, все. Приветствуем вас. Конечно, вас не увидели, потому что вы были спиной. Но я думаю, вы познакомитесь ближе с ними. И их разобрали, они находятся сейчас по семьям. Но мы будем иметь еще с ними общение, потому что они будут здесь у нас, по-моему, недели две, да? До 29-го. Хорошо. Мы очень рады, что вы с нами. И я хочу сейчас вызвать сюда, просим принять нас в члены церкви Евгений и Вера. Это супруги. Я попрошу вас выйти сюда, чтобы представить вас церкви. Мы имели с ними общение, беседу. И они уже достаточное время посещают нас. И теперь у них созрело решение стать единой клеткой тела Христова. Они прекрасно понимают, на что они идут. Им придется сейчас разорвать свои одежды и одеться в одежду Ильи, чтобы быть вместе и иметь тот же запах, который имеем мы. Для одних запах благоухания, а для других запах смертоносный, на смерть. Мы принимаем вас, члены церкви. Слава Господу! Я попрошу всю церковь встать, и мы будем молиться и благословлять их. Протяните вашу правую руку. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за сих святых людей. Да будут благословены они пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего. Да произведешь Ты Твою святую божественную работу через эту семью. Во имя Иисуса Христа мы принимаем их и благословляем их из святого храма Твоего. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. А теперь мы провозгласим